вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и Елена Римовская. И сегодня в программе.
В Службе безопасности Украины обещают сообщить дату обмена, как только ее определят.
Российский суд в Севастополе подтвердил расторжение договора аренды Собора Православной Церкви Украины.
И Роспотребнадзор закрыл для купания 8 пляжей в Крыму.
Но вне зависимости от открытия и закрытия пляжей, вы можете слушать нас на территории Северного Крыма круглосуточно на частоте 105.9 FM. Также смотрите трансляции наших виров на нашей странице в Facebook и на канале в YouTube. Подписывайтесь, будет к вам тогда приходить уведомления, и вы не пропустите самые интересные программы «Крым Реали». Ну а сейчас можете задавать свои вопросы, комментировать в социальных сетях. И помните, это нужно делать так осознанно.
Ну и обратите внимание на то, что эфир сегодня у нас до 20.00, то есть на полчаса длиннее, чем обычно вы привыкли. Отмечу, что у вас есть, как всегда, возможность позвонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926, это номер для звонков из Крыма, и 044 490 31 18, это номер телефона для звонков с материковой части Украины.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
В Службе безопасности Украины обещают сообщить дату обмена, как только ее определят. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказала спикер украинского силового ведомства Елена Гетлянская.
Як тільки буде визначена дата, ми одразу повідомимо слідчим, ми обіцяємо, що ми вас запросимо. Але, будь ласка, трошки почекайте і дайте можливість його завершити.
Источники «Радио Свобода» в украинских правоохранительных органах сообщили, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией откладывается до следующей недели. О том, что обмен может состояться на следующей неделе, также сообщил украинский адвокат нескольких граждан России Валентин Рыбин. Он указал, что его подзащитные все еще находятся в следственном изоляторе в Украине, а возможной датой обмена назвал вторник, 3 сентября.
Также сегодня стало известно и то, что в московском следственном изоляторе Лефортово, где находится осужденный граждане Украины, побывал кум президента России и нынешний депутат Верховной Рады Украины Виктор Медведчук. При этом ранее туда не пустили адвокатов, представляющих интересы украинцев Владимира Балуха и Александра Кольченко.
Как сообщает Радио Свобода, Медведчук посетил заключенных Станислава Клыха и Николая Карпюка. С главой украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» был еще один ее лидер Вадим Рабинович. Они выразили надежду на то, что обмен заключенными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится.
Офис президента Украины Владимира Зеленского сегодня утром сообщил, что процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы российских журналистов, не стал комментировать информацию об этапировании Москвы Олега Сенцова, ни перспективы вероятного обмена. В то же время сегодня российские СМИ сообщили, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Кремль считает обмен задержанными очень важным, и в этом вопросе уже достигнут определенный прогресс.
Украина в центре внимания.
Реджеп Эрдоган после визита в Россию подтвердил Владимиру Зеленскому неизменность поддержки целостности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по результатам телефонного разговора между президентами Турции и Украины.
Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал Владимира Зеленского о результатах своего недавнего визита в Россию. На сайте Офиса украинского президента уточняется, что стороны подчеркнули настрой на дальнейшее усиление сотрудничества по всем направлениям, представляющим взаимный интерес, говорится в сообщении. Служба турецкого лидера пока не сообщала об этом телефонном разговоре.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 7 августа провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Они говорили о войне на Донбассе, аннексии Крыма и преследовании крымских татар на полуострове, а также экономическом сотрудничестве и совместном строительстве дорог и аэропортов.
Прямой эфир.
Крымчанка Александра Дворецкая назначена координатором Офиса по разработке гуманитарной политики Украины. Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский на своей странице в социальной сети Facebook. Назначение министр аргументировал тем, что Александра Дворецкая была соавтором законопроектов по защите прав внутренне перемещенных лиц, пропавших без вести, а также крымчанка входила в экспертный совет парламентского комитета по правам человека, написал в сообщении Бородянский.
Александра Дворецкая родом из Бахчисарайского района Крыма в 2013 и 2014 годах поддержала Евромайдан, участвовала в проукраинских акциях протеста на полуострове. В связи с давлением со стороны пророссийских сил Дворецкая покинула Крым и уехала в Киев. После российской аннексии полуострова и начала войны на Донбассе занялась помощью переселенцам в течение 5 лет, принимает участие в разработке законодательства Украины по защите прав внутренне перемещенных лиц.
Крым в центре внимания.
Российский суд в Севастополе подтвердил расторжение договора аренды собора Православной Церкви Украины. Об этом Крым Реали сообщил архиепископ Крымской епархии Климент.
Решение арбитражного суда апелляционный суд оставил в силе. Заседание прошло без адвоката и без рассмотрения дополнительных документов, которые были поданы на суд. И исходя из того, что произошло, можно судить, что решение суда было записано заранее. Суд просто формально в очередной раз зачитал свое постановление.
Ранее архиепископ Климент заявлял, что подконтрольные Кремлю чиновники Крыма настаивают на прекращении любых договоров с Крымской епархией Православной Церкви Украины.
Как сообщалось, управление Крымской епархии обжаловало решение Российского арбитражного суда Крыма о расторжении договора аренды помещений собора в Симферополе. По словам архиепископа Климента, после решения суда о передаче храма в пользование Министерства по имущественным отношениям Крыма, имущество собора было разграблено. Российские власти публично не комментируют эту ситуацию.
Новости.
Российское ФСБ пытается сфальсифицировать часть доказательств в отношении крымского правозащитника Эмира Саина Куку. Об этом стало известно в ходе судебного заседания в Северокавказском военном суде России, где проводился осмотр ноутбука арестованного. Эмира Саина Куку, напомним, подозревают в участии в организации Хизбут-Тахрир, которая запрещена в соседней России. В ходе осмотра компьютера правозащитника была обнаружена папка, которая не была при его изъятии в ходе обыска в апреле 2014 года. Ситуацию прокомментировал адвокат Сергей Легостов.
Мы считаем, что данное доказание дефектно. В данное доказательство были внесены изменения после того, как оно было изъято. То есть мы полагаем, что это недопустимое действие. В любое доказательство следствия либо органы оперативного сопровождения не должны вносить никакие изменения. Более того, при выемке электронных носителей должен участвовать соответствующий специалист, чтобы избежать подобных ситуаций.
Также, по информации адвоката, суд отказал защите в допросе оперативного сотрудника ФСБ Александра Компанийцева, который проводил обыск и изъятие вещей в доме Куку, а также понятых, которые при этом присутствовали. Кроме того, суд отказался проводить техническую экспертизу данного компьютера. Комментарии следователей ФСБ по этому поводу отсутствуют.
Напомним, 4 апреля этого года сообщалось, что Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону второй раз начал рассматривать по существу так называемое «Ялтинское дело Хизбут-Тахрир». Шестеро обвиняемых по этому делу, в том числе Эмир Усейн Куку, были задержаны с февраля по апрель 2016 года в Ялте. Министерство иностранных дел Украины в своих заявлениях требовало от России освободить фигурантов этого дела.
Крым в центре внимания.
В аннексированном Севастополе кришнаитов оштрафовали за пение мантр. Об этом сообщили в Крымской правозащитной группе. По словам представителя организации, севастопольские кришнаиты были оштрафованы после того, как в Центр по противодействию экстремизму поступила жалоба на проведенное в начале лета мероприятие под названием «Харинама». Как следует из видеозаписи, опубликованных в социальных сетях, участники мероприятия сидели в парке на траве и пели мантры.
А как это соотносится с, ну, то есть с обращением в Центр противодействия экстремизму? Мантры и экстремизм – это как связано?
У меня есть предположение, что близкие те времена или недалекие те времена, когда, может быть, таким экстремизмом будет считаться там другой цвет волос, да, там, или просто какой-то взгляд.
То есть выглядишь подозрительно, на всякий случай обращусь-ка я в Центр противодействия экстремизму. Крымская правозащитная группа сообщает, что мероприятие вот это состоялось 1 июня этого года еще, а 19 июля сотрудники Российского управления по противодействию экстремизму составили протоколы на двоих представителей кришнаитской организации за якобы отсутствие у них документов, подтверждающих право на осуществление миссионерской деятельности.
Ну, я даже не знаю, а где они должны были? В Русской Православной Церкви получить документы на занятия миссионерской деятельности? Согласно постановлению подконтрольного России Ленинского суда Севастополя, участники кришнаитской организации должны заплатить по 5000 рублей каждый. В Крымской правозащитной группе сообщили, что в августе 2019 года зафиксировали 3 новых административных дела в отношении крымских религиозных организаций и их участников.
По словам руководителя Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, после российской аннексии Крыма почти все религиозные общины и организации, цитирую, подверглись притеснениям, ограничениям и преследованиям, кроме церкви Московского патриархата. По данным правозащитников, на полуострове по состоянию на 8 июля этого года в рамках политического или религиозного преследования лишены свободы 93 человека.
Новости.
Российские военные на учениях в Черном море впервые применили крылатые ракеты «Калибр». Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России. По информации военного ведомства, в качестве мишени был использован щит, имитирующий корабль условного противника. Он находился на расстоянии около 40 морских миль от места пуска ракеты.
Ведомство утверждает, что морской полигон, где проводились ракетные стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачи по закрытию полигона выполняли 10 боевых кораблей и судов обеспечения, а также самолеты морской авиации российского Черноморского флота. Накануне Министерстве обороны соседней России сообщили о выходе на учения десятка кораблей из Новороссийска и аннексированного Севастополя в Черное море.
Россия проводит регулярные военные учения на оккупированном полуострове. В Генеральном штабе Министерства обороны Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными. После аннексии России украинского Крыма в 2014 году правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства.
Прямой эфир.
Роспотребнадзор закрыл для купания 8 пляжей в Крыму. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства, где уточнили, что, цитирую, по результатам исследований не соответствовали требованиям и показателям 8 проб воды с пляжей Алушты, Севастополя, а также Ленинского и Бахчисарайского районов. По фактам выявленных нестандартных проб морской воды вынесены постановления о временном ограничении купания, говорится в сообщении Роспотребнадзора.
Мне всегда вообще было интересно, как они выносят вот постановление. Допустим, вот на этом пляже можно отойти сюда на 20 сантиметров, там другой пляж уже, территория, да, там вот уже нельзя купаться. А, вообще, это, конечно, очень уникальная ситуация, потому что я хочу напомнить всем чиновникам, что вода в море, она имеет такое свойство, как перемешиваться, да, если где-то что-то нашли рядом, вот на одном пляже, то, скорее всего, оно присутствует и на другом пляже, даже если вы там не брали эти пробы. Но в Роспотребнадзоре добавили, что постановление о временном ограничении купания в настоящий момент действует также на двух пляжных территориях в Севастополе. И ведомстве уточнили, что исследования проводились с 23 по 30 августа.
Крым в центре внимания.
В Крыму более трети котелен не готовы к отопительному сезону. Такое заявление обнародовали в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства российского правительства Крыма. По информации этого ведомства, общая готовность объектов теплоснабжения к отопительному сезону составляет по котельным 61%, по тепловым сетям 73%, по водопроводно-канализационному хозяйству 75%. Говорится в сообщении, по данным министерства, к отопительному сезону также подготовлено свыше 8000 многоквартирных домов, это более половины от их общего количества.
Информации о готовности котельной к отопительному сезону в Крыму из независимых источников в настоящее время нет. Ранее в Севастополе вынесли на обсуждение проект актуализированной схемы теплоснабжения на период до 2034 года. При этом авторы проекта признали, что компании боятся санкций, поэтому не хотят работать в Севастополе.
Прямой эфир.
Российский комитет по охране культурного наследия выдал разрешение на проведение так называемой реконструкции дворца «Ласточкино гнездо». Об этом сообщает пресс-служба учреждения. Согласно этому сообщению, работы будет проводить общество с ограниченной ответственностью «Дизайн». Напомним, ранее подконтрольное России руководство закрыло дворец для посещения, однако доступ на его территорию к зданию был открыт. В июле сообщалось, что аннексированный Крым получит около 80 миллионов рублей из российского бюджета на подготовку проекта по реставрации дворца «Ласточкино гнездо», который якобы находится в аварийном состоянии.
Вообще, этот замок «Ласточкино гнездо» – это настоящая визитная карточка южного берега Крыма. Российские чиновники летом 2017 года начали раскопки и инженерные геологические работы, которые могут угрожать памятнику. В Министерстве культуры Украины в 2015 году назвали незаконными действия нынешних властей Крыма в отношении объектов культурного наследия, которые охраняются законами Украины и внесены в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. В отчете ЮНЕСКО за январь-июнь 2017 года говорится, что работы, проводимые на территории замка «Ласточкино гнездо», являются незаконными.
Так, Александр, давайте вы анонсируете свою тему. Мы напомним нашим слушателям, что ваша тема начнется, когда они могут слушать?
Наша тема, моя тема начнется в 19 часов и 30 минут.
Да, и это будет тема.
Это будет тема про славный крымский город Армянск. Вообще, как там дышится жителям этого славного города Армянска. Я хочу напомнить нашим радиослушателям небольшую предысторию. Вот приблизительно год назад в Армянске были зафиксированы первые выбросы с кислотонакопителя, предположительно, которые привели к тому, что буквально за неделю вся поверхность металлических, да, там деревянных каких-то поверхностей в городе покрылась таким толстым слоем коричневой липкой, но веществом каким-то накрыло. Вначале чиновники делали вид, что все нормально, но буквально через неделю им уже было некуда делать этот самый вид, и пришлось объявить об эвакуации детей из этого города. И они объявили чрезвычайную ситуацию. В этом году, в августе, жители города снова фиксируют такой неприятный кислотный запах в атмосфере над этим самым городом. И уже даже остановлен один из цехов этого завода, потому что не справляются вот с тем количеством продукции и при том количестве воды, которое имеется. А мы будем разбираться, к чему это приведет дальше, будет ли продолжение такой, я не знаю, чрезвычайной ситуации, как это было в прошлом году.
Да, в 19.30 не пропустите тему, вот что там такое в Армянске происходит, а буквально через несколько секунд мы с вами вспомним такую приятную дату. Лето хоть и заканчивается, как любит нам об этом напоминать Александр Янковский, но на носу 1 сентября, то есть День знаний, и мы решили обратить внимание на тему, которая, за которой мы наблюдали на протяжении нескольких месяцев, обсуждается в Крыму, в частности, то, что не хватает в Крыму в школах учителей определенных категорий. Мы об этом вам обо всем расскажем. И что делать, крымские власти не знают, но придумали вроде как какую-то систему поощрения молодых педагогов. То есть ставку делают на то, что выпускники педагогических вузов будут все-таки оставаться в профессии. Так вот, обсудим, каких учителей не хватает в Крыму, как на аннексированном России полуострове планируют эту проблему решить, и как вообще можно заинтересовать сейчас, например, в Украине, да и в России, педагога остаться в профессии. А вы оставайтесь с нами, мы продолжим.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
В этом году в Крыму День знаний пройдет не 1 сентября, а 2 сентября. Так решили подконтрольные России крымские власти. В этот день за парты сядут 208 тысяч школьников, при этом почти 24 тысячи из них первоклассники. Это немножко больше, чем было в прошлом году. И вот мы в преддверии Дня знаний решили поговорить о теме, за которой наблюдаем на протяжении уже вот нескольких месяцев. Обратили внимание мы еще на эту тему весной этого года, когда в Симферополе, если не ошибаюсь, была ярмарка вакансий, выступал там подконтрольный России министр труда крымский, и вот она сказала, Елена Романовская, если я не ошибаюсь сейчас в этот момент, сказала, что не хватает педагогов, очень надеются крымские власти, что молодые специалисты будут оставаться в профессии. Вот об этом мы и будем говорить. И интересен, конечно, ваш опыт. Сталкивались ли вы с тем, что в той или иной школе в Симферополе или в любом другом городе Крыма не хватает учителя? Я знаю, что эта проблема, она типично для Севастополя тоже, об этом мы поговорим. У вас есть возможность к нам позвонить по телефону. Номер телефона прямого эфира для крымчан 8 800 1006 926. Это телефон, номер телефона бесплатный, 044 490 2905. Это номер телефона, если вы нам будете звонить с материковой части Украины, если у вас есть по этому поводу какие-то замечания. В этом контексте стоит отметить, что власти Крыма заявляют, что намерены они выплачивать компенсацию на аренду жилья школьному учителям, которые переедут работать в Крым, я так подозреваю, из России. Об этом сообщила подконтрольная России первый замминистра образования Наталья Журба. Ее заявление цитирует российское агентство ТАСС. По данным Минобразования Крымского, на полуострове не хватает учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Аналогичные данные приводили ранее в Министерстве труда. И сейчас вот этот дефицит покрывается за счет увеличения нагрузки на уже работающих учителей. И вот, как сказала Наталья Журба, для того, чтобы привлечь педагогов на вакантные должности, сейчас разрабатывают проект нормативно-правового акта, будут пытаться найти механизмы для того, чтобы компенсировать педагогам, возмещать компенсацию за найм жилья, потому что вот эта статья расходов у педагогов часто звучит как ключевой аргумент, почему люди в этой профессии в Крыму не остаются, потому что вот аренда жилья, может сумма всей аренды превышать зарплату учителя в Крыму. Сумма компенсации на одного человека, добавила Журба, не может превышать 30 тысяч рублей. В бюджете на следующий год якобы предполагается предусмотреть порядка 100 миллионов рублей на эти цели. Несколько дней назад на пресс-конференции подконтрольной России министр образования Крыма Наталья Гончарова рассказала о дефиците учителей на полуострове и о том, как эту проблему планируют решить. Давайте послушаем.
На сегодняшний день, по тем цифрам, которые дали муниципальное образование, не менее 250 человек пришли к нам молодых специалистов, как говорится, сразу со студенческой скамьи. Это тот приток, который есть. Мы видим на сегодняшний день более 150 вакансий в общем по Крыму на все 522 муниципальные школы. Это не остановит и не препятствует учебно-воспитательному процессу, так как перекрывается внутренним совместительством, но тем не менее эту проблему мы себе оставляем, и в сентябре месяце будем очень плотно работать с Крымским федеральным университетом, с теми ребятами, которые учатся в магистратуре, но имеют уже образование бакалавриата и, соответственно, имеют право преподавать. Такой опыт у нас в прошлом году был положительный для Алушты, для Евпатории и для Симферополя. Поэтому надеемся, что даже это небольшое количество, это считается небольшим количеством на 20 тысяч педагогов, в течение сентября будет закрыто.
Также, по словам Натальи Гончаровой, молодые учителя в Крыму уже получают надбавку к зарплате.
С апреля месяца получают все молодые учителя 5700, причем 5700 это высчитано именно с таким образом, чтобы 5 было чистыми на руки, как говорится. Помимо этого, сегодня Симферополь доплачивает еще молодым специалистам и заявили о таком желании как минимум еще 3 муниципальных образования. Пока не буду их озвучивать, надеюсь, что они реализуют свою политику с 1 октября, как обещали, и тогда будет о чем говорить дополнительно. На сегодняшний день почти 1500. Но можем сегодня прибавлять еще те 250, о которых я сказала, которые с 1 сентября начнут работать.
21 августа вопрос поддержки учителей в Крыму обсуждался на заседании Совета руководителей общеобразовательных организаций при подконтрольном России Совете министров Крыма. И как написал в Фейсбуке по итогам встречи Сергей Аксенов, что поручил он своему заму Алле Пашкуновой сформировать актуальную потребность по крымским регионам на 2020 год. И сказал он, что, возможно, мы найдем инструменты, которые позволят нам избавиться от этой проблемы. Кстати, вы можете поподробнее почитать о результатах вот этого, вот этой встречи 21 августа, на сайте Крым Реалии вышла уже публикация, называется она «Сфера образования – одна из самых проблемных в Крыму». Это цитата одного из спикеров, с которым пообщались наши журналисты. Вот что еще сказала подконтрольной России министр образования Крыма Наталья Гончарова. Рассказала она также, что с 1 сентября на полуострове пересмотрят ставку учителя. Давайте послушаем.
С 1 сентября Крым переходит на новую систему оплаты труда. Главная цель это было уйти от базового коэффициента 6200 и вернуться к понятию оклада. Так вот, сегодня оклад педагога общего образования, работающего на одну ставку, составляет 14 650 рублей. То есть меньше никто получить не может. А вот уже к 14 650 прибавляются различные надбавки. Классное руководство, тетради, и процент стимулирования, который определен, и выслуга лет, и так далее, и так далее.
В то же время, по словам Натальи Гончаровой, Крым нуждается в строительстве новых школ.
Нам требуется строительство минимум 15 новых школ. Это без федеральной целевой программы. Это то, что мы будем заявлять национальные проекты. Сегодня мы заявили 7 школ по 250 мест для сельской местности. Из них на 2020 год нам дали деньги на одну школу. Это Маловидная Бахчисарайского района. По федеральной целевой программе строительство 8 школ и реконструкция 3.
То есть вот этот ее ответ относительно того, что Крым нуждается в большем количестве школ, он порождает вопрос естественный. Если нужно больше школ, а дефицит учителей уже есть, то каким будет этот дефицит, когда эти школы построят? И стоит отметить, что вот этот ответ относительно количества школ на полуострове и количества школ, которые должны построить в ближайшее время, он, если я не ошибаюсь, в рамках этой пресс-конференции звучал в контексте того, что увеличивается количество детей, которые идут в садики, большие очереди. Крымчанам эта проблема знакома. И вот как-то планируют ли крымские власти что-то решать в контексте среднего образования, то есть когда эти дети вырастут, будет ли для них место в школе. Мы сегодня в эфире радио Крым Реалии обсуждаем тему вот дефицита учителей на полуострове. Этот дефицит несущественный, ну, как мне кажется, по тем масштабам, которые были приведены, по крайней мере, официальным, но он есть и он ощущается в крымских общеобразовательных учреждениях. Нет, как привели данные вот в Министерстве образования Крыма, не хватает учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. И сейчас российские власти Крыма пытаются найти способы, как преподавателей, особенно молодых преподавателей, по крайней мере, на них делают ставку, привлечь в этот сектор, по крайней мере, сделать так, чтобы они остались в своей профессии. Насколько эта проблема типична для России? У нас есть возможность задать этот вопрос Ольге Мирясовой, оргсекретарю Российского межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Является ли вот нехватка учителей, ну, по крайней мере, в определенных категориях, проблемой для России?
Да, это очень распространенная проблема. С одной стороны, довольно многие учителя работают на 1,5-2 ставки, поэтому эта проблема еще бы обострилась, если бы большинство учителей или все учителя вернули бы к своей обычной нагрузке, которая должна быть 18 часов учебных в неделю. Вот. А на данный момент, даже вот с учетом совмещения должностей, это где-то, ну, по разным очень оценкам, ну, то есть то 1% называют, то 10% нехватки учителей, но по факту проблема достаточно острая.
Вот и в Крыму назвали конкретные категории учителей, которых не хватает. Это математика, русский язык, это преподаватели начальных классов, физика и информатика. По наблюдениям вашей организации, в каких специалистах ощущаете нехватку?
Ну, это могут быть самые разные специалисты. Тут я бы не сказала, что есть очень явная такая вот специфика, да, по отраслям. Ну, то есть по нашему опыту и тех, кто химию и физику преподает, их тоже довольно часто не хватает.
В чем причина сложившейся ситуации? Как вы видите, почему так получается, что не хватает учителей?
Условия в школах далеки от благоприятных для учителей на данный момент, к сожалению. Несмотря на то, что была заявлена цель о повышении зарплаты до уровня средней по региону, в какой-то момент был действительно существенный рост. Но вот последние 2 года он замедлился, и если он происходит, то только за счет того, что учителя получают новые и новые обязанности. И, конечно, всегда вопрос зарплаты – это вопрос, за что ты получаешь эту зарплату. То есть если в школе нужно просто жить, да, то далеко не все себе могут позволить, у многих учителей семья своя. Ну и кроме этого, существует не очень вот атмосфера такая благоприятная, я бы сказала. Сейчас родители очень много требуют, школы подстраиваются под мнение родителей, не готовы часто выступать посредником в конфликтной ситуации, ну, нередко по жалобам, неважно, обоснованным или обоснованным, делают виноватыми именно учителей, потому что им так проще. Ну, и, например, идет процесс инклюзии, который сам по себе правильный, да, когда дети с ОВЗ, с особенностями развития и заболеваниями, они теперь оказываются в одних школах со всеми детьми, да, в нем есть большие плюсы, но учителя не готовы к этому, нет материальной базы, нет доплат на работу с такими детьми, это тоже усложняет работу.
То есть, если я правильно понимаю, по крайней мере, по первой части вашего ответа относительно того, какое есть отношение к учителям, и, то есть родители хотят относиться к учителям, да, как к какому-то обслуживающему персоналу, то есть людям, которые предоставляют какие-то услуги, но при этом зарплаты у учителей далеко не такие, ну, то есть они явно не обоснованы каким-то рынком.
Да, с одной стороны зарплаты не такие, с другой очень большая нагрузка. И, например, учителя, может быть, были рады, там, индивидуальный подход в каких-то случаях, дополнительные занятия, да, как это всегда было, встающими. Но у них реально нет времени, нет возможности, например, в рамках классного руководства действительно внимание уделить ребенку. А если что-то происходит, какие-то инциденты, очень часто виноваты делают школу, например, с детьми из неблагополучных школ.
Семей. Ольга, вот нам один из комментаторов под YouTube-трансляцией пишет, что, это цитата сейчас, «Можно подумать, на Земле есть страна, где учителей хватает, особенно перед началом учебного года. Действительно ли это какая-то глобальная такая проблема, что педагогов не хватает?»
Ну, наверное, в разных странах все очень по-разному, но все-таки во многих странах, европейских странах, зарплаты учителя довольно неплохие, и, конечно, там тоже профсоюзы борются за права учителей, и в них активно участвуют в этой борьбе сами учителя. Ну, вот в Польше, например, забастовки этой весной были очень масштабные. Вот. Но в целом, конечно, профессия учителя, она намного более престижная в большинстве стран, и зарплаты более существенные, чем у нас.
А вот, кстати, по поводу вот этого престижа. Как поднимать престиж этой профессии? Кто это должен делать? Потому что, наверное, вот этот аспект тоже очень важен в контексте даже того же повышения зарплат, когда если профессия престижна, да, у нее, грубо говоря, есть определенное какое-то лобби на высшем уровне, и можно как-то добиться того, что зарплата должна быть повышено, но опять получается, что это какой-то замкнутый круг.
Ну, конечно, профессия престижна тогда, когда, с одной стороны, у нее статус в общественном сознании высок, с другой, она хорошо оплачивается. И, ну, учителя очень многие, они же не уходят вообще, да, они там либо в частных школах работают, либо репетиторством занимаются. И в итоге, ну, те, кто себя ценит, они и соответствующую оплату получают за свой труд. Но я бы сказала так, что сейчас главный вопрос, это чтобы школа была готова выступать в качестве посредника между родителями, у которых могут быть самые разные требования, не совпадающие просто, потому что люди разные и запросы у них разные. Кто-то хочет, чтобы с детьми жестко обращались, требовали от них там оценок и дисциплины. Кто-то считает, наоборот, это недопустимо, какое-то резкое там отношение к детям. И поэтому школа, она, ну, вынуждена, должна стать таким посредником, ну, в конфликтах, да, психологи должны там работать, и компромиссы должны искаться. Мы сейчас не можем уже вернуться к временам СССР и сказать, вот просто учитель – это вот уважаемая профессия, все в это поверят. Сейчас ситуация более сложная, ну и общество уже обратно, сказать, к такому единомнению не вернется.
Еще вопрос в связи с заявлениями со стороны крымских властей нынешних. Вот заявляют сейчас крымские власти, что они хотят придумать систему поощрения в виде компенсации за найм жилья в Крыму для молодых педагогов, которые бы приехали в Крым из России. Как вы считаете, такая мера помогла бы привлечь педагогов из России, чтобы они переехали преподавать в Крым?
Ну, возможно, у нас то же самое происходит с педагогами, которых пытаются привлечь в сельскую местность, и там вопрос скорее в размерах этой компенсации и в размерах зарплаты как таковой, поскольку в любом случае, скажем так, если условия плохие, то никакой компенсации за жилье человека не привлечешь. Ну, и не очень, мне кажется, правильно с точки зрения того, что возникают, ну, почвы для неприязни внутренней, да, потому что у человека, у которого есть свое жилье, допустим, да, ну, получается, что ему ничего не доплачивают, а у того, кого нет, да, он получает, да, и, ну, скажем, и так у нас достаточно внутренней конкуренции между учителями, опять же, созданной нынешней системой оплаты труда, когда существуют стимулирующие, так называемые, да, премии, которые за успешность. Только вот такая система складывается, учителя вольно-невольно между собой начинают конкурировать, что не очень хорошо.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это была Ольга Мирясова, оргсекретарь Российского межрегионального профсоюза работников образования «Учитель». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем, вот в преддверии Дня знаний 1 сентября, обсуждаем проблему с дефицитом преподавателей общеобразовательных учреждений в Крыму. Озвучивались данные Российским министерством образования Крыма относительно того, что не хватает в Крыму учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Примерно такая же картина по Севастополю, насколько нам известно. В этом контексте хочется вот о чем вам рассказать. Еще что весной этого года российское агентство РИА Рейтинг, время от времени мы его цитируем, проанализировало данные по зарплатам учителей в российских регионах. В этот список попали и аннексированные Крым и Севастополь. И вот Крым в этом рейтинге занял 57-е место из 85. Треть педагогов, по данным этого исследования на полуострове, получает зарплату менее 15 тысяч российских рублей в месяц. Севастополь оказался повыше, на 34-м месте. Процент учителей с низким доходом здесь меньше, и около 38% работников отрасли получают зарплату выше средней по региону. Тем временем, относительно тенденций по России, такие тоже интересные цифры мы нашли, учитывая то, что сейчас Крым России аннексирован. Наверное, в этом контексте интересно об этой информации упомянуть, что уже через 10 лет в России прогнозируют нехватку педагогов-предметников в масштабе более 188 тысяч человек. Эти цифры привели в Российском министерстве просвещения. Связаны эти неутешительные прогнозы в отношении дефицита кадров в первую очередь с малой долей молодых педагогов. Это всего-навсего 5,5% от общего числа учителей России. Но в этой связи еще более интересно звучит заявление российского вице-премьера Татьяны Голиковой, которая ответственна за социальный блок в российском правительстве. Вот ранее ее цитировало российское издание РБК. Голикова призвала не так давно всех работников социальной сферы быть преданными своему делу или же уходить из профессии тем, кто отзывается о своей работе нелицеприятно. Достаточно странная такая система поощрения молодых педагогов, как мне кажется. Давайте мы сделаем небольшую паузу и продолжим.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реали». Мы сегодня в нашем прямом эфире обсуждаем вопрос с дефицитом учителей в аннексированном России Крыму. По данным подконтрольного России Министерства образования Крыма, не хватает в Крыму учителей математики, русского языка, начальных классов, физики и информатики. Вот сейчас российские чиновники в Крыму пытаются найти какие-то механизмы, как привлечь в Крым педагогов из России, но, кроме этого, как заставить тех крымских студентов, которые учатся на учителей, после выпускного остаться в профессии, а не искать себя в каких-то других сферах. К нам по телефону присоединяется украинский эксперт в области образования Ирина Когут. Ирина сейчас консультант народного депутата Украины Инны Совсун из партии «Голос». Я отмечу также, что Инна Совсун тоже была когда-то в Министерстве образования Украины. Ирина, добрый день.
Здравствуйте.
Вот у нас вопрос такой: насколько типична проблема с дефицитом учителей для материковой Украины, и в чем, если смотреть глобально на эту проблему на постсоветском пространстве, вы видите причины такого явления?
Сейчас в Украине ситуация с дефицитом учителей действительно есть, но она характерна для больших городов, где для людей с педагогическим образованием есть профессии более конкурентные по заработной плате. В то время как в сельской местности, где очень много маленьких школ, учителей, наверное, даже слишком много. Мы все еще страдаем от недостатка учителей начальных классов английского языка и естественных наук. Но, собственно, эту проблему и намеревается решить среди прочих проблем реформа среднего образования, новой украинской школы и реформа высшего педагогического образования. Одной из главных частей этой реформы является очень существенное повышение заработных плат учителя. Так, закон об образовании, принятый в 2017 году, говорит, что минимальная зарплата учителя должна составлять не менее 4 прожиточных минимумов. На данный момент это около 8000 гривен. Но сейчас в парламенте находится в работе закон о среднем образовании, и партия «Голос», а также другие партии, новое министерство образования будут уточнять, как именно должна выглядеть новая система оплаты работы педагогических работников, но также в чем будут состоять их полномочия, как будет выглядеть их рабочий процесс. И наша задача в том, чтобы не просто поднять зарплаты, но и качественно улучшить условия работы, например, разбудить учителей от лишней бюрократии, а также дать им возможность повышать свою квалификацию там, где они захотят, за бюджетные деньги. И все это в сумме должно сделать профессию учителя более приятной для тех, кто работает сейчас, соответственно, повысить качество преподавания, а также более привлекательной для тех, кто закончил педагогические университеты.
То есть реформа, она не только о том, что получат ученики, но и о том, что получат учителя, потому что часто в этом контексте возникают вопросы, действительно ли реформа отобразится, ну вот по части, например, если говорить образование, медицины, часто интересуется, заинтересован ли в этом непосредственно врач или учитель.
Реформа предусматривает, что образовательная система напрямую зависит от качества учителей. И поэтому, во-первых, в реформе происходит систематическая переквалификация наших педагогов. То есть все учителя, которые будут работать и сейчас работают в новой украинской школе, проходят достаточно интенсивное обучение. А также меняются вместе с содержанием образования методики и подходы. Они становятся более современными, демократичными, более гибкими. И в такой школе учителю приятнее работать, и ребенку намного интереснее и комфортнее учиться. А, соответственно, мотивация и первых, и вторых растет.
У меня к вам такой еще вопрос. Вот смотрите, относительно вопроса престижа профессии, который, как мне лично кажется, влияет все-таки на, ну, и на внимание к этой профессии, и на внимание к изменениям, если они нужны. Вот как этого престижа добиться? Как так получилось, что на постсоветском пространстве, если не брать, мне кажется, только, может быть, страны Балтии, профессия учителя какая-то вообще непрестижная? И вот сейчас нам, например, российский эксперт говорит, что для учителей в России это большой вызов. То, как к тебе относятся те же родители учеников?
К сожалению, есть ряд системных проблем, которые вызвали падение уважения к этой профессии. Наиболее часто мы можем услышать о низких заработных платах. Это действительно правда. Но проблема также в том, что система образования в Украине, да и на всем постсоветском пространстве, менялась очень медленно, не систематически и мало. И в то время как общество двигалось вперед, оно изживало тех учителей, которые хотели двигаться вперед, не создавало им условий для роста, а оставались те, кто был наиболее инертными, конформными и не хотел ничего менять. И поэтому фактически мы имеем сейчас учителей, которые живут немножечко в прошлом. Конечно же, это далеко не все педагоги. Есть очень яркие творческие люди, которые двигают образование вперед. То есть проблема не в самих учителях, проблема в системе, которая не давала им развиваться, которая не подтянула высшее педагогическое образование под те изменения школы, которые происходили в мире, и под те изменения общества, которые за последние 30 лет произошли. И если вспомнить очень распространенную картинку, на которой свечка учит лампочку, то мы просто увидим, что учителя не являются больше носителями знаний. Это не та фигура, которую раньше все очень уважали, потому что она была самой образованной. Поэтому мы должны говорить не просто о повышении заработных плат, но о переосмыслении роли и места учителя в школе и в обществе как таковом. То есть мы отходим от учителя как ретранслятора знаний и переходим к фигуре наставника, ментора, человека, который помогает ребенку учиться, находить себя. Эта фигура однозначно достойна уважения, просто нам нужно к ней перейти, изменить школу, чтобы она начала работать именно так. И тогда однозначно уважение к профессии учителя вернется.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое. Это была Ирина Когут, украинский эксперт в области образования. Рассказала она нам о том, как системные изменения в системе среднего образования на материковой части Украины, как ожидается, должна повлиять, в частности, и на престиж профессии учителя в целом, и привлечь в эту профессию новых людей, ну или как минимум заставить тех специалистов, которые в этой сфере работают, никуда не уходить. Мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии в этой части нашей программы обсуждали данные подконтрольного России Министерства образования Крыма относительно нехватки ряда специалистов общеобразовательных учреждений на полуострове. Сейчас ищут российские чиновники Крыма, как привлечь педагогов, в частности, как привлечь педагогов из России. Но общались мы с российским экспертом. Не уверена она в том, что, например, компенсация трат на найм жилья может как-то помочь в этой ситуации. Оставайтесь с Радио Крым Реалии, чтобы быть в курсе самых интересных новостей.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали Радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Вернулся в студию Радио Крым Реалии Александр Янковский для того, чтобы немножко нас развлечь.
Развеселить, я бы даже так сказал. И не только вас, Елена Римовская, но также всех крымчан, которые слушают в этот последний пятничный летний вечер.
Ну, перестаньте, это невозможно года. Просто. Это так у нас всю неделю, чтобы вы себе представили.
Да. А вы себе даже не представляете, чем снова недовольна в Крыму Наталья Поклонская. Бывший российский прокурор Крыма и нынешний депутат Государственной Думы России. Она посоветовала севастопольцам вытащить занозу из своего менталитета. Как вы думаете, чью занозу? Может быть, она какую-нибудь там сказала там какую-нибудь занозу украинскости? Занозу?
А может быть, она сказала занозу российскости?
Практически. Потому что она посоветовала севастопольцам вытащить занозу Овсянникова из своего менталитета.
Погодите, напомню, но Овсянникова ведь уже уволили.
Да, но Овсянников – это предыдущий российский губернатор оккупированного Севастополя. И нужно выплеснуть горечь и начинать сначала, так считает депутат Российской Госдумы из оккупированного Крыма. Как преодолеть тяжелое наследие прежнего губернаторства? Всегда ли нужно выполнять приказы начальника? Где находятся ключи от Севастополя? На эти и другие вопросы ответила депутат Госдумы от аннексированного Крыма Наталья Поклонская в медиа-центре «Севастополь». И мне практически даже вот видятся эти журналисты, которые задают и такие вопросы в этом медиа-центре. Скажите, госпожа Поклонская, как вам удалось вот вообще добиться таких результатов? Ну и так дальше.
Как вы объясните, Александр, авторитет Натальи Поклонской не только в Крыму, но и в Севастополе, где она вот тоже, ну сейчас уже как депутат Российской Думы, приезжает на проводить приемы. Почему так? Откуда эта популярность?
Я не думаю, что там есть какой-либо авторитет, потому что Наталья Поклонская неоднократно она проводила вот эти приемы, о которых вы упоминали в Севастополе, и число желающих на них попасть каждый раз зашкаливает, но ни экс-губернатор Овсянников, ни его представитель, ни представители прокуратуры на эти приемы ни разу не приходили. Поэтому тема тяжелого наследия овсяниковского периода, вот она поднималась сегодня на этой встрече не раз.
Вы помните историю, не так давно мы с вами обсуждали, по поводу Владимира Путина, который проехался на мотоцикле, покатал в коляске Сергея Аксенова и покатал на заднем сиденье ИО российского губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Рассказывали мы...
А Поклонскую не покатал, но Поклонская уже в Государственной Думе, в отличие от Сергея Аксенова и Михаила Развожаева. Так вот, вы помните также, что эта история получила продолжение, потому что обращался российский юрист с требованием оштрафовать Путина, Аксенова и Развожаева, потому что они ехали без шлема, правильно?
Да,
шлем,
без,
не каска, каска
да,
это немножко
неправильно.
И ответили ему, что президенту и не нужен был этот мотошлем. Так вот, в защиту Путина стал основатель и лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Хирург Залдостанов. Неожиданность, конечно. Заявил он, что ездить в шлемах на скорости менее 20 км в час на закрытой территории нет смысла. Об этом он сказал агентству ТАСС, комментируя поездку российского президента вот на мотоцикле.
А я думал, что он скажет другую фразу, которая бы более бы подходила вот к этой ситуации вообще, к описанию и к оправданию того, что Путин ездит без шлема. Если бы он сказал бы, вот эти вот все, кто затевают вот эту вот самую русофобию, доиграйтесь, сказал бы я вам, Залдостанов, доиграйтесь. Вот не смеет требовать вообще выполнения правил дорожного движения, когда едет сам царь.
Он считает, что обратились к этой проблеме только потому, что общественность пытались отвлечь от других важных проблем.
Да, еще Залдостанов сказал, что стояла 40-градусная жара, да, и поэтому в 40-градусную жару выполнять требования правил вообще не стоит. Наверное, так. Ну, такая логика была у господина Залдостанова. Ой, что у нас еще интересного? Керчь-ФМ повеселила на этой неделе. Говорит, что крымчанин состарился в очереди. Так практически.
Это не метафора.
Да, после пожара, который случился в поселке Щелкино в 1997 году, полностью сгорел двухэтажный многоквартирный дом. Погорельцам обещали предоставить новые квартиры. Многим жилье предоставили, но осталось три семьи. После аннексии Крыма России документы одной семьи бесследно исчезли. Об этом редакция рассказала уже состарившийся в ожидании квартиры мужчина. Вот так вот. Ему тогда на потере жилья было 26 лет, а сейчас ему почти 50... Нет, что-то... Да, с 97-го года прошло уже 26 лет. Да не может быть. Да не, ну, все-таки 23 года, как 22 года. А ему было 26, да, теперь почти 50. То есть ему 48 лет. Годы идут, оплачивать съемное жилье в Москве становится все труднее. Слушайте, ну, в Москве-то понятно, как бы, в Москве съемное жилье становится все труднее. По этой причине невозможно накопить денег на квартиру не то чтобы в Керчи, а у себя в Щелкино. При аннексии полуострова говорили, что все украинские документы, все права, которые возникли при Украине, будут действительны без срока давности, рассказал мужчина. Но не тут. Тут-то было.
Вот люблю вот эту нашу рубрику «Письма в редакцию Керчь-ФМ». У них всегда такие интересные читатели. Вот если продолжать тему Керчи, главбух муниципального предприятия в Ленинском районе сама начислила себе премию.
Молодец, я скажу.
В преддверии, возможно, это была премия в связи с тем, что лето прошло.
Да, последняя пятница сегодня лето.
Или же просто пятница.
Да.
Российская прокуратура Ленинского района Керчи провела проверку исполнения требования закона о муниципальном предприятии. Установлено, что главным бухгалтером предприятия в отсутствие приказа о премиировании на свой лицевой счет перечислены денежные средства, которыми вот главбух распорядилась по своему усмотрению. По результатам проверки материалы направлены в Следственный комитет для решения вопроса об уголовном преследовании. Речь идет о том, что, возможно, было нарушение по статье «Хищение чужого имущества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». Неопытный какой-то бухгалтер попался, наверное.
Есть хорошие новости. Вот Елена Римовская часто любит говорить о том, что вот Александр Янковский не приносит вам хороших новостей. Я принес вам сегодня такие новости. Дорогие крымчане, ожидайте. В скором времени в Крыму высадится экспедиционный корпус. Оккупационный экспедиционный корпус. Новые оккупанты будут.
Мне кажется, вы как-то неправильно относитесь к понятию «хорошая новость».
Да, почему?
Ну, у вас вот когда хорошая новость, это что-то нехорошее.
Почему же нехорошее? Смотрите, в Севастополе, даже уже та дата точно известна, 7 по 15 сентября ожидается около 700 бойцов и целых даже 3 масштабные реконструкции сражений времен Великой Отечественной и Афганской войны. Вот так об этом говорится. Я, правда, не знаю, какой имеется в виду Афганской войны. Какой именно Афганской войны? Это когда британцы с афганцами воевали в 19 веке во время Первой войны или
да,
Второй?
Вероятно, Александр.
Но на самом деле, ты знаешь, очень интересно наблюдать. Ну, в общем, короче, будет в Севастополе 6-й Крымский военно-исторический фестиваль 7-го 15 сентября. Действие такое действительно очень интересное. И интересно оно даже не только тем, что там будут представлены какие-то вот события Крымской войны, которую Россия, напомню, бездарно проиграла. И даже благодаря этой войне появилась такая народная песня авторства Льва Николаевича их Толстого. Гладко вписано в бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. И вот именно эта песня, она была написана после поражения под Инкерманом. Но интересно посмотреть вот там на что. Дело в том, что в Крыму действительно было очень много самых разных войн. Господин Громенко написал там 100 войн, написал книгу про 100 войн в Крыму. Мне кажется, их было, наверное, гораздо больше, особенно если считать какие-то небольшие сражения. Но это очень интересно наблюдать на этом фестивале, когда на одной площадке там римляне, какие-то бои гладиаторов, на другой площадке там какие-то средневековые рыцари, на третьей штурмуют вот эти самые какие-нибудь высоты времен Крымской войны, ну и так далее. Ну, в общем, зрелище будет интересно.
И нам пишет один из комментаторов под нашей YouTube-трансляцией, что нас не касается Овсянников и Поклонская. И непонятно, почему мы их обсуждаем.
Почему мы их обсуждаем? Потому что это касается крымчан. Это радио сделано для крымчан. И оно рассказывает крымчанам то, о чем не рассказывают крымские медиа, подконтрольные России. Вот поэтому мы обсуждаем и Овсянникова, и госпожу Поклонскую. Господин Овсянников, я хочу напомнить дорогим крымчанам, был в Севастополь назначен, вначале назначен, да, из Москвы, как руководитель оккупационной администрации города Севастополя. Согласно международному законодательству, согласно договору между Украиной и Россией, Севастополь является украинской территорией, поэтому нас это касается. И нам вообще не безразлично, что происходит на территории Крыма. Также госпожа Поклонская нас тоже интересует, но с профессиональной точки зрения.
Я, кстати, не уверена, касается ли это претензии того, что мы рассказываем о Крыме не то, что хотелось бы части наших слушателей, по крайней мере, зрителей YouTube-трансляции, а, возможно, просто люди требуют радио Севастополь реалий?
Возможно, да.
Но
у нас будет сейчас новости из Симферополя, точнее, из-под Симферополя.
Вот это вот сейчас будет почти хорошая новость.
Давайте, рассказывайте, Елена Римовская.
Под Симферополем обнаружены гектары конопли. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что все вот это вот действие, обнаружение произошло в рамках операции под названием «МАК».
Искали мак, нашли
конопли. В Симферопольском районе крымские российские полицейские нашли 13 тысяч кустов конопли без признаков культивирования, растущих на площади около 2 гектаров.
То есть дикая, получается, если без признаков культивирования, получается, что это дикорослая конопля.
Согласно заключению эксперта, сообщают в российском МВД по Крыму, обнаруженные растения рода конопля являются дикорастущими, культивированию не подвергались, при этом содержат наркотические компоненты. Полицейские установили, что земельный участок принадлежит садовому товариществу одного из сельских советов. Возбудили дело, конечно же.
Я думаю, что там, в принципе, как бы с экономикой все хорошо в этом сельском совете.
Непринятие. Оказывается, честно, я не знала, что есть такая статья. Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества.
Слушай, в России, на тех территориях, которые Россия оккупировала, также существует еще и такая норма законодательства, как недоносительство. То есть вот если ты на кого-то не донесешь, тебя тоже могут посадить в тюрьму. Да. Ну, а вы удивляетесь, что вот ей была такая, и у них есть такая еще норма непринятия там чего-то, мер по уничтожению. Ой, что у нас еще интересно? О, вот хорошие новости. Но ненадолго. В Симферополе женщина украла из гипермаркета товаров на сумму более 10 тысяч рублей. Во время патрулирования одного из микрорайонов города сотрудники Росгвардии получили информацию о срабатывании тревожной сигнализации в одном из охраняемых гипермаркетов. Как выяснилось, работники торгового заведения опознали в одной из посетительниц злоумышленницу, ранее совершившую в магазине несколько краж дорогостоящего товара на общую сумму свыше 10 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Вот так вот.
Как-то не поощряется в Крыму история успеха.
Как там, ну, тут хотелось бы сказать, пацан к успеху шел, да, но тут оказалось, что не совсем. Это были хорошие новости, да, и новости завтрашнего дня. А тут мы попрощаемся с Еленой Римовской. Лена, вам у хорошей последней пятницы лета. И нашим всем радиослушателям тоже. А через несколько секунд в этой студии мы будем говорить о состоянии воздуха в самом северном крымском городе, в Армянске.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105,9 FM.